Ближе всего от Мурзалеевых ворот можно было проехать во дворец, и улицу здесь кое-как поочистили от трупов, которыми было все покрыто кругом. Пока возились с этим, все духовенство, бывшее при войсках Ивана, явилось в торжественном шествии с иконами, с крестами на поле битвы и отслужили здесь молебен Богу сил. Тут же сам царь назначил место для будущей церкви, где он смертный ужас пережил и восторг неописуемый, здесь должен храм стоять. Затем царь в город вступил, и от самых ворот до дворца двойной стеною стояли пленники русские, получившие свободу только тогда, когда полки Ивана ворвались в город. На коленях с воплями встречали эти люди царя, восклицая: «Избавитель ты наш, царь наш пресветлый, жизни своей не щадил, нас из неволи бусурманской от мук адовых выручил». И бросили они лучшую одежду с себя под ноги царскому коню. Солнце еще не село, а Иван вошел во дворец властителей казанских, занял место на троне стародавних, непримиримых врагов Москвы, ханов татарских, и принимал от всех поздравления на новом царстве, славной победой добытым. И те же бояре, воеводы, которые грубо смели перечить ему так недавно, теперь кланялись до земли, желали многое лето. Не выдержал Иван, заметил одному: «Что ж, поживем, ныне боронил меня Бог от вас, его святая воля». Переглянулись бояре, но ни звука не проронил никто в ответ. А царь, словно спохватившись, что неуместно счеты сводить задумал, благодарить всех стал за победу, ему доставленную. Волей-неволей пришлось и Ших-Алею, недавнему царю казанскому мусульманину, гордость и веру свою позабыть, поздравлять царя Гяура с победой над исламом. Вошел он, низко поклонился и произнес своим бабьим бесстрастным голосом: «Здрав буди, государь, победив супостаты, красуйся невредим на своей вотчине, на Казани вовеки». И только пятна багровые на желтовато-бледном, обрюзглом лице говорят, что творится в душе у татарина лукавого. Встал, отдал поклон государю, ответил: «Царь господине, тебе, брату нашему, ведомо, много раз посылал я к казанцам, в покое бы жили с Москвой. Жестокость и злое лукавство казанское, самому тебе хорошо, братья, ведомо, на себе его испытал. Много лет они лгали нам, обиды чинили, и Бог милосердый теперь рассудил Казань с Москвою в честном бою. Отомстил от Казани за пленных христиан, за пролитую кровь христианскую, его святая воля». Умный и сердечный ответ царя понравился сверженному хану казанскому, понравился всем окружающим. «Ишь, повеселел татарин», — заметил кто-то, указывая глазами на Ших-Алея, важно занявшего свое место справа от царя. Принял поздравление Иван, принял вождей горных, разных, которые поспешили новому владыке покорность изъявить, и вернулся в стан. Темнеть стало, да и запах трупный в Казани силен. Носится он надо всем городом от трупов татар, что умирали во время осады и не были схоронены. А в ставке царской доложили Ивану, гость к нему давно жданный припожаловал, гонец из Москвы: «От царицы вести добрые, хорошо себя чувствует царица», и другой гость приятный объявился тут же, второй царевич астраханский, Абдаллах бек Булат бен Касаев, с юношей сыном своим, Саик бек Булатовым. Красивый, могучий юноша, чуть помоложе Ивана, а лицо такое простое, открытое, словно детское. Сразу видно, ни горя, ни коварства в жизни не знал молодой богатырь. Пока отец его с царем карашеванье, обычные обряды при встрече, творит, Саин поодаль держится, глаз не сводит с Ивана. Вот старик говорит: «Позволь, великий царь, сынка моего показать тебе, не оставь малого». «Покажи, покажи, царевич», — говорит Иван. Он знает, что недаром бояре 2 года старались богатого влиятельного царевича в Москву зазвать. После Казани Астрахань на очереди стоит, а для этого надо Москве и там такими же людьми заручиться, как был у нее Ших-Алей, царь казанский. И Бекбулат-царевич явился наконец, да еще с собою сына привел. Ласковым знаком подозвал Саина Иван. А тот, забыв весь этикет, позабыв свой сан, прямо к ногам московского государя и нового царя казанского так и кинулся и громко заговорил: «Привет тебе, великий воин, привет тебе, победитель казанский! Ехал я, знал, что к государю могучему еду. Приехал и вижу, что героя видеть Аллах привел. Знаю я Эддина царя, дядю своего, знаю храбрость тех, кого победил ты. И полно мое сердце, дивлюсь я храбрости и мощи ихнего победителя. Да процветет имя твое и род твой, как имя и род Искандера Великого». Впервые в жизни привелось слышать Ивану такую искреннюю, горячую и наивную лесть. Восточная витиеватая речь музыкой прозвучала для юноши-царя. Сравнение с Александром Македонским заставило всю кровь кинуться к щекам и в голову. Как от вина пьянел Иван! С необычной живостью поднял он своими руками Саина с земли и крепко обнял, поцеловал, как только брата целует. «Еще раз приветствую тебя, брат мой и друг. Отныне братом и другом считайся у нас наравне с отцом твоим почтенным», — живо ответил царь гостю, сумевшему в первую же минуту найти путь к сердцу чистолюбивого молодого царя. Пытливо поглядел Адашев на Саина, но прямой открытый полудетский взор азиата, неподдельный восторг Саина исключали возможность малейшей опасности со стороны этого нового, скоропостижного фаворита царского. И Адашев скоро стал снова наблюдать успокоенный, чтобы все кругом чинно, по заведенному из кони порядку шло. Дня через 2, когда убраны были с грехом пополам десятки тысяч трупов, устилавших землю в самом городе, во всех посадах и на лугах, и в окрестных лесах, был совершен крестный ход по уцелевшим стенам городским. Царь своими руками положил первый камень будущего соборного храма во имя Благовещения Богородицы. Затем князь Горбатый поставлен был наместником казанским. Курбского Андрея, жестоко израненного в сече, царь приказал особенно беречь и лечить, а сам стал поговаривать о возвращении на Москву. Братья-царицы молодые, сообразив, что теперь за славным царем, за Шурином ихним, им тоже хорошо жить будет на Москве, подбивали Ивана поспешать к молодой жене, которая готовится стать матерью. Адашев тоже торопил почему-то отъездом, хотя благоразумие подсказывало, что следует еще здесь побыть самому царю, поглядеть, какие порядки в завоеванном новом краю будут заводиться. Многие старые бояре так и советовали, но Иван, подстрекаемый шуревьями и другими приближенными, стоявшими заодно с Захарьинской семьей, только и твердил: «Все образуется, в Казани воевод оставлю, на Свияге мои же люди верные, авось вместе поуправиться с татарами да с мордвой. А мне домой теперь надобно. Может, поспею ко дню великому, своими очами увижу, что Бог пошлет, сына ли наследника, дочку ль вторую». Из-за всей добычи богатой ничего царь себе не отобрал, кроме пушек, знамен и одного пленника, Эддингирея, который скорее гостем у царя числился, чем побежденным врагом. Пушки все, весь запас боевой оставлен наместником Казани. Ясное дело, что еще много хлопот будет с луговыми и горными кочевниками, хотя сейчас все ихние князья толпою съезжаются, изъявляют покорность свою победителям. Да ведь татары хитры, перед силою гнутся, а где можно, и зубы покажут. Вот и надобно на них камень за пазухой оставить. Иван приказал, чтобы с ним по Волге в судах отборное войско пустили для охраны его и брата Владимира. Но в назначенный час и трети ратников не оказалось на берегу. Где ж те полки, которым я велел на судах ехать? Приказа твоего невозможно было исполнить, государь, отозвался Адашев. Теперь по реке спокойно проехать можно. Прибрежные кочевники не тронут нас. Крымцев бояться нечего. Астраханцы, на зиму глядячи, не поплывут за нами, а войско больше и сажать некуды. Галии все и другие суда под добычу пошли, которые из Казани взяты. Не бросать же добра. Немало ушкуев с полоном освобожденным христианским вверх уплыло, по твоему же приказу. Рать наша главная, воеводы все, пешим путем, берегом самым, нагорной стороной на Васильгород пойдут. Та же тебе оборона, и не без умысла туда их послана, сам потом смекнешь, а мы идем через пять и в Нижнем причалим. Чего опасаться тебе, государь, тут не поле битвы. Словно ударом бича коснулись эти слова до слуха Ивана. Ясно видел он, что, несмотря на все внешнее раболепство, никто из близких, окружающих его, не забыл минуты малодушия, овладевшего Иваном у арских ворот. И с плохо скрытым презрением глядят и старые воеводы, и молодые, приближенные на него, на их господина и повелителя. Сознавая в душе, что они правы, царь молча сносил это презрение, давая клятву в душе. Оправдать себя как-нибудь и во всяком случае отомстить молчаливым обидчикам. И теперь, хотя не улыбалась ему поездка осенью на тесных стругах с небольшой ратью по Волге, он все-таки слова не сказал. Сели все на суда, отдали причалы, гребцы ударили веслами, и тронулась в обратный путь флотилия, с которой возвращался на Москву юный Иван, победитель грозного царства Казанского. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.